Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Запрещенный «Талибан» по-прежнему не может подобраться к столице Паншера. Наступление талибов замедлилось из-за огромного числа мин на дорогах, передают РИА Новости со ссылкой на арабское телевидение. В конце прошлого месяца радикалы захватили почти всю территорию Афганистана. До сих пор не подконтрольна движению лишь одна провинция к северо-востоку от Кабула. После провала переговоров с фронтом сопротивления талибы решили начать военную операцию в Паншере. Нацбанк Молдавии увеличил базисную ставку на 1% пункт. Таким образом, она достигла 4,65% годовых. Такой шаг был необходим, чтобы снизить темпы инфляции, пояснили в регуляторе. В начале марта прошлого года Национальный банк из-за пандемии, напротив, снижал ставку. Теперь специалисты пересчитали риски развития ситуации с коронавирусом. Украинских военных в Донбассе учат крепить взрывчатку к беспилотным летательным аппаратам. Занятия с личным составом проводят инструкторы, которых доставили к линии соприкосновения, утверждают в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Там подчеркнули, что полеты боевой авиации и БПЛА в зоне конфликта запрещены Минскими соглашениями. Однако Киев продолжает отдавать предпочтение запрещенным методам ведения боевых действий. В Верховной Раде раскрыли детали плана Зеленского по трансформации Украины. По словам депутата Алексея Гончаренко, украинский лидер на встрече с бизнесменами в Вашингтоне просил их профинансировать участие Киева в миссиях НАСА, в том числе в программе по исследованию Луны. Помимо космоса, Владимир Зеленский попросил у американцев денег на создание в стране дата-центров Amazon, Google и Microsoft и строительство Киевской окружной дороги. Украинские СМИ уже назвали подобные планы президента фантастическими. Исламский банк развития выделил свыше миллиарда долларов странам, входящим в эту финансовую организацию, на преодоление последствий пандемии. Об этом сообщил президент банка Мухаммад бин Сулейман Аль-Джасир после собрания Совета управляющих, который проходил в Ташкенте. В мероприятии приняли участие 54 представителя стран-членов ФБР и также сотрудники международных организаций. Всего более 2000 человек. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Продолжаем эфир. С нами на связи эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов. Олег Максимович, здравствуйте. Давайте продолжим.
Добрый день.
Предлагаю перенестись в Южную Америку. ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии, одна из старейших и наиболее влиятельных террористических организаций мира. Годы ее, так сказать, жизни, активной жизни. 64-й прошлый век, 2017-й, когда они объявили о том, что складывают оружие. Начинали они как боевое крыло коммунистической партии Колумбии. Но позже, в свое время, они трансформировались в политическую партию, полноценную, расшифровали иначе аббревиатуру ФАРК и участвовали в парламентских выборах. Я лишь напомню, что основной силой этого движения изначально были мелкие фермеры и крестьяне, которые решили бороться, как они это понимали, против неравенства в Колумбии. Разрыв в доходах между бедными и богатыми в этой южноамериканской стране тогда был огромным. ФАРК иногда занимала позиции в городах, но главным образом изначально базировалась в сельской местности. Ну и, да, Олег Максимович, давайте продолжим.
Да, конечно.
Феномен ФАРК. Мы это именно с вами хотели и обсудить. Вообще, что вышло из этого самого политического крыла Компартии Колумбии в итоге? И насколько влиятельной эта сила была?
Ну, начать следует с того, что вот 34-летний Педро Марин 1964 году возглавил отряд из 47 крестьян, которые намеревались противостоять карательной операции, которую планировали проведение в одной из провинций Колумбии. И из этого выросли вот революционные вооруженные силы Колумбии или армия народа. Она просуществовала почти полвека. 40 лет ее возглавлял как раз вот Педро Марин, известный также как Мануэль Мироланде.
А позже ее возглавлял Тимолеон Хименес, более известный как Тимошенко, учившийся в Москве в университете Патриса Лумумбы.
Да, было такое же дело. И, собственно говоря, он и привел к окончанию террористической войны и террористической борьбы, перешел полностью на политический путь решения конфликтов и социальных вопросов колумбийцев. И я думаю, что это достойный пример для подражания.
Но это с одной стороны. Но вот в Госдепе США, например, считают, что Тимолеон Хименес отвечал за контроль над производством и транзитом кокаина в США, также его продажей в США. То есть получается, когда президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Хименес подписывали мирное соглашение в сентябре 2016 года, они, по сути, делили, ну не то чтобы, делили сферы влияния, делили выручку. А вы там дальше продолжаете играть вот себе и так далее.
Вы абсолютно правы, что в 2001 году, значит, ФАРК сначала Соединенными Штатами Америки, а потом и Европейским Союзом были признаны террористической организацией. Безусловно, основания для этого имелись, в том числе и похищение людей, и нападение на гражданские объекты, число жертв вот этой вот террористической войны, оно исчисляется сотнями тысяч погибших, в том числе считается, что 117 тысяч это мирные граждане, ну, в том числе и те, которые призывали к политическим шагам по урегулированию конфликта, который там вот существовал. Если в 90-м году, ну вот так, как и всем статистическим данным, я отношусь, конечно, очень скептически, но называлась такая цифра. Около 17 тысяч в рядах вот этой армии народа.
Из 47-то неплохо выросли.
Ну, а потом вот к 2007-му они уже вроде бы как сократились, там где-то до 8, до 9 тысяч, но мы с вами понимаем, что это в какой-то степени условно. Но вы абсолютно правы, что вот Хименес, став как раз командующим ФАРК, в ноябре 2011 года призвал к диалогу с властями и, собственно говоря, к началу переговоров о перемирии, о прекращении вооруженной борьбы. Но надо сказать, что вот это очень непросто давалось. Практически там через 8 месяцев в 2012 году начались переговоры. И как вы правильно сказали, что они, в общем-то, были завершены только в 2015 году. Но когда вот это вот подписанное соглашение о прекращении боевых действий в ФАРК вынесли на общеколумбийский референдум, то 50,21% принявших в нем участие высказались против такого соглашения. Вот тоже определенная парадоксальная ситуация, но это говорит и о том, что в то же время эту группировку поддерживала тоже значительная часть населения Колумбии, так или иначе, или активно, или пассивно, потому что те, кто не проголосовал, они тоже фактически оказали поддержку этой организации.
Да, я бы хотел посмотреть в ребрендинг, когда они вот эту буковку, вот эту аббревиатуру ФАРК расшифровали иначе, как Альтернативная революционная сила Колумбии. Они, соответственно, утвердили новую эмблему партии и так далее. После, соответственно, завершили процесс регистрации и ушли, собственно, как бы я понимаю, полностью в политику теперь. То есть методы достижения своей воли теперь сугубо политические и парламентские?
Совершенно верно вы сказали, это был чисто ребрендинг. В сентябре 2017 года было принято решение об образовании партии, политической партии, которая теперь будет решать политические вопросы. Ну, можно, наверное, сказать, что только, к сожалению, вот этот путь к прекращению террористической борьбы или террористической войны, которую более правильно называть, Он очень долог и сложен. И в то же время, в августе,